Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Нынешняя беседа продолжает цикл бесед внутри «Светлого вечера», который мы называем «Вера и дело». У нас сегодня в гостях Николай Петрович Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Вы вот только что перед перерывом произнесли эту страшную, на мой взгляд, фразу, страшную такую дискуссионную: «православный банкир». Часто говорят про православных журналистов. Вот, ну, мы это очень не любим. Там православный врач и так далее. Вот кто такой православный
бизнесмен?
Это вообще существующая вещь или это какая-то фигура речи, которую нужно, ну, правильно понять? И как вы тогда ее понимаете?
Ну, мы с вами как раз говорили о том, что в отличие от целого ряда других религий, конфессий, в православии меньшую роль играют внешние ритуалы и правила, соблюдение вот внешних правил. И в этой связи действительно было очень много попыток, и сейчас они есть, каким-то образом обозначить себя, что вот я именно православный бизнесмен, что именно там православный банкир или еще кто-то так. Вот, вы знаете, может быть, я в этом плане не буду соответствовать веяниям времени, но я считаю, что такого понятия нету. Есть православный человек. Чем он занимается в этом плане, абсолютно все равно. Потому что вне зависимости от вида его деятельности, будь это политик, общественный деятель, банкир, я не знаю, сапожник, кто еще, кто угодно, он будет исповедовать православие. И свою деятельность он будет стараться, во всяком случае, вести в соответствии с установками православной веры. И для этого не обязательно, извините, на лоб вешать лейбл, я именно там, вот это вот моя православная ремонтная мастерская по починке компьютеров, например.
Гвозди забиваем с молитвой.
Но вот, речь, да, наверное... Я считаю, что это, нет, что это внутреннее такое состояние, и здесь вне зависимости от того, человек каким делом занимается, он просто должен соответствовать вере и быть таким, во что он верит.
Речь, наверное, немножечко не об этом. Конечно, формулировка «православный журналист» выводит всех из себя, потому что объясняем приблизительно так же, как и вы. Но, с другой стороны, если мы, как сейчас уже достаточно популярно, вспомним лучшие образцы российского бизнеса дореволюционного, равно как и лучших представителей власти – люди, рождавшиеся в обеспеченных семьях или в семьях, облеченных властью по рождению, видели, лучшие их представители, естественно, были всякие, но видели свое предназначение не в приумножении этих благ для собственного удовольствия, а в служении. Собственно говоря, есть пример семей Солдатенковых, Абрикосовых, у которых там было по 12 человек детей, и они, естественно, не бедствовали, но при этом значительную часть прибыли пускали на строительство больниц, строительство школ, строительство даже народных театров, общежитий там для рабочих. Занимались этим не просто как некоторым благотворительным вкладом, а занимались этим как от отрасли своего бизнеса, то есть какое-то количество их детей специально обучалось для того, чтобы быть менеджерами именно этих благотворительных семейных проектов. И потом были даже случаи, после революции оставались в качестве директоров тех же школ и больниц, пока советская власть их терпела, просто чтобы не бросать это семейное дело. Вот таких примеров новая наша история пока что не показывает. Может быть, они есть, может быть, вы о них знаете?
Знаете, то, что вы говорите, это подтверждает то, что действительно не существует какого-то отдельного там, православного предпринимательства. Для любого человека, который исповедует ту или иную религию, прежде всего, жизнь не делится на работу и дом, или не делится на предпринимательскую деятельность, или не должна, во всяком случае, не делиться на работу или предпринимательство и вечер за молитвой. Это просто жизнь, она целостная. И вне зависимости от ситуации, будь то возможность зарабатывать или тратить эти деньги, или, как вот то, что вы говорите, да, прошла революция, все, все закончилось. Но эти люди, они жили вот своей вот этой единственной цельной жизнью, исповедуя собственные ценности вне зависимости от условий внешних. Вот это и должно быть. Именно поэтому мы, может быть, о многих очень достойных людях, которые вот славно несут веру по жизни, мы о них просто не знаем. Мы о них просто не знаем. Мы знаем о единицах, которые прославились, но не за счет того, что они как-то, как называют, как сейчас говорят, да, там, пиарили себя, да, там, или еще что-то. Нет, они просто своей деятельностью и своим, в том числе и заработком, они смогли выделиться. Но существуют и сейчас, и существовали ранее тысячи людей, которые делали не меньше добрых дел, но о которых просто мы не знаем.
Вы всей своей беседой, всей своей логикой проводите такую принципиально важную мысль, с которой невозможно не согласиться, что религия, вера — это вопрос внутренней личной жизни, не вопрос какого-то формального следования каким-то там обрядам или просто неким шаблоном поведения или неким практикам. Это духовная жизнь в буквальном смысле слова. Жизнь духа в тебе, и это всегда очень здесь, сейчас, вот твой выбор, ты решаешь, и ты это делаешь.
Каждый день и каждый час, да.
Конечно. В противном случае, вот то, что, о чем вы говорите, в этом контексте обычно вспоминают Петерима Сорокина, который написал, что по выходным, по воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу. Чтобы этого не было, нужна подлинная религиозная жизнь. Это вопрос личного выбора, вы тоже об этом много раз сказали. У нас сегодня прозвучали такие слова, как общественный консенсус, как можно ли, возможно ли поменять мировоззрение или ценностные установки бизнес-сообщества в целом. Вы имеете непосредственное отношение к организации «Опора России». Там есть комиссия по ценностно-ориентированному предпринимательству. То есть стоит некоторая задача, ну, если я правильно могу это оценить, все-таки некую, создать некую, может быть, систему, как-то чтобы массово, чтобы в бизнес-обществе в целом было представление о том, что о социальной ответственности, о том, что есть ценности, на которых бизнес строится, о том, что, может быть, это христианские ценности, на которых бизнес нужно строить. Но насколько это возможно, если все это вопрос личного выбора? Если мы зависим каждый раз от, грубо говоря, от руководителя, если он верит в Бога, вот так, грубо говоря, просто, то он будет строить свою компанию на основании христианских ценностей, будет думать о целях, будет думать в соответствии с тем, что вы говорите там, а зачем нам дан мир, а зачем я делаю этот бизнес. Если вот не сложилось биографически у него, вот неверующий он, то тогда, в общем-то, ничего с этим и не сделаешь. Мы можем рассчитывать на то, что мы эту ситуацию, или вы как представитель власти и вместе с бизнес-обществом, что эта ситуация может на уровне всего бизнес-сообщества поменяться.
То есть, что
образом
в бизнес-сообществе станет неприлично не думать о последствиях своего бизнеса?
Знаете, бизнес-сообщество ничем не отличается от общества в целом. Оно такое же разное, пестрое, противоречивое часто. И в этом плане «Опора России» — это общественная организация малого и среднего предпринимательства, в которой я и состоял, и был вице-президентом одно время до перехода в Общероссийский народный фронт, а потом в Государственную Думу. Это тоже такая же массовая, очень пестрая организация. Другое дело, что в свое время мы создали такой проект «Опора созидания», который объединил вокруг себя православных людей, которые скорее, мне кажется, не столько хотели и сейчас хотят объединиться для реализации чего-то, сколько для понимания и взаимопонимания, каким образом сопоставить то, о чем вот вы говорите, те правила и те реалии современного бизнеса и вот свое внутреннее ощущение. Как не противоречить себе же, своей деятельностью. Это сложно. И в этом плане такое объединение, оно людям помогает, потому что это как совет друга, это как пример, может быть, там, получение какого-то наставника в том числе, когда люди общаются, видят они, каким образом тот или иной человек умудряется сочетать в себе или как-то вот примирить в себе реалии бизнеса, иногда очень такого конкурентного, жесткого, и вот эти вот внутренние устремления и внутренние установки. Я считаю, что вот весь опыт работы «Опоры созидания», этого проекта внутри «Опоры России», он показывает, что это очень такой успешный и очень нужный опыт. Это не какие-то отдельные проекты, это прежде всего общение, общение, которое обогащает друг друга, которое помогает преодолеть вот эти, может быть, такие искания и противоречия, которые предприниматель, православный человек в обязательном порядке встречает на своем пути.
А скажите, вот в бизнес-сообществе есть какое-то деление на поколения, именно вот в оценке каких-то основополагающих жизненных моментов? Просто вы сказали, что бизнес-сообщество – это скол общества в целом, а в обществе в целом очень видно подчас ментальную грань между поколениями. Многие говорят, что вещи, которые путем достаточно трудного внутреннего перелома давались людям, формировавшимся в 90-е, молодежи даются легко, потому что они выросли в представлениях, что это естественно. То есть то, что к чему люди себя тянули, новые молодые люди считают, что это просто, ну, вот такие условия жизни, и по-другому нельзя.
Я считаю, что это абсолютно нормально, ведь мир вокруг меняется, и никому в голову лет 20 назад не приходило, что можно делать бизнес, не выходя из собственной квартиры, с помощью одного мобильного телефона, и там будет все, включая программирование, видео, аудио, ну и все что угодно. Это никому не приходило в голову. Сейчас, соответственно, это нормальная абсолютно ситуация для нового поколения. То же самое с какими-то вот этими такими создающимися традициями, которые мирят бизнес-реалии и внутренние ценностные установки. Ну, слава богу, что это происходит. И это не обязательно, что каждое поколение должно с нуля проходить и набивать себе все одинаковые шишки. Общество развивается, и если бы оно не развивалось, то мы бы до сих пор с вами ходили в тогах и изобретали колесо. Это абсолютно нормально, и в этом плане как раз те знания, тот объем знаний и тот объем опыта, который зарабатывается в том числе вот первыми поколениями наших предпринимателей, в том числе и тех предпринимателей, которые обратились в свое время к вере, он очень важен, очень нужен. В этом плане такое объединение, оно исключительно ценно и для будущего. Главное, чтобы после этого осталось что-то. Есть замечательный в Москве музей предпринимательства, благотворительности, меценатства, благотворительности, я не помню, как он точно называется, но это потрясающая коллекция, которая была собрана энтузиастом своего дела с помощью членов семей тех вот предпринимателей еще дореволюционных, которые прославились своими великими делами. И, в общем, мы очень часто общались и смотрели всю эту историю. Вот сейчас я знаю, что компания группа «Новарт» Андрея Андреевича Леопола, он подставил плечо этому музею и ведет его дальше, поддерживает его, развивает и так далее. Новый этап в развитии, в том числе этой истории. Я очень надеюсь, что вот все те люди, которые сейчас достигли каких-то успехов в том, чтобы достигать вот каких-то таких серьезных целей в общественной жизни, в политической, в бизнесе, и те люди, которые научились сочетать это со своими ценностными установками, они будут делиться своим опытом. Делиться так же, как вот сейчас мы наблюдаем в этом музее, это книги, воспоминания предпринимателей или воспоминания о предпринимателях дореволюционной эпохи. Это же все кладезь знаний. Это как раз наше богатство и перечень тех самых ошибок, в том числе, на которых мы с вами должны учиться и, соответственно, учиться последующие поколения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили однажды в рамках наших бесед «Вера и дело» об этом музее с его представителями. И вот очень интересно, гость тогда рассказывал, что если посмотреть на уставы дореволюционных крупных компаний, скажем так, то они начинаются словами. Там «наша цель», словом говоря, «печь вкусные пирожки». Если посмотреть на уставы современных компаний многих, там написано в первых строках «наша цель – извлечь прибыль из выпекания вкусных пирожков». Вот в этом вся громадная разница, как говорила наша гостья. И в первом случае, переводя это на христианский язык, можно сказать, что цель – вот угодить ближнему, сделать что-то очень хорошее для ближнего. Недавно в одной беседе с бизнес-консультантом, с одним, очень меня поразила одна такая мысль его, что если мы посмотрим на бизнес глубоко, на сам феномен бизнеса, мы поймем, что он не может строиться иначе, чем на христианских основаниях, потому что невозможно стать успешным бизнесменом в одиночку. Ты всегда вместе с кем-то, с обществом, с партнером, ты не один. То есть ты по-другому, чем через ближнего, Богу не угодишь. Вот есть эта ценность ближнего рядом с тобой, и она лежит в основании успешного бизнеса. Если эта ценность для тебя есть, то ты сможешь хорошо работать. Если нет, то не сможешь. Вы бы как вот на эту, вот, на этот тезис отреагировали?
Ну, во-первых, я не совсем соглашусь с тем, что разница заключается в том, что написано, что было написано раньше и что написано сейчас с точки зрения печь пирожки или извлекать прибыль из пирожков. Разница скорее в другом, что раньше эти тексты читали и обращали на них внимание, а сейчас, к сожалению, никто даже не читает собственный устав. И что там написано, я вас уверяю, подавляющее большинство предпринимателей, они даже не знают, им предлагает эта юридическая компания, и говорят, вот бери, и да-да-да, это тебе подойдет. Поэтому это тоже, кстати, вот очень серьезная проблема, потому что мне очень нравится, я сам убеждаюсь на опыте, что тексты правят миром. И относиться уважительно к текстам, уважительно к тому, что написано, будь то это законы или устав собственной компании, мне кажется, это крайне важно. Вот именно это, к сожалению, у нас часто вот сейчас теряется, потому что действительно ко многим таким вещам, как устав, как договор, относятся как к некому атрибуту, ну, который, да, ну, нужен, чтобы был, вот пусть и будет. Это вопрос как раз осознания того, что ты делаешь. Мы часто не рефлексируем относительно собственных, даже вот сиюминутных поступков, а что уж говорить о собственной деятельности, которая длится годами. Вот мне кажется, вот это такая вот наша болезнь. У нас кому-то не хватает для этого времени, кому-то не хватает для этого там, опыта или знаний, но действительно очень важно, мне кажется, это остановиться в один прекрасный момент и подумать о том, что действительно ты делаешь, на основании каких, в том числе документов и законов, ты работаешь, может быть, их почитать и посмотреть, а вот эта основа-то, она сочетается с твоими ценностями или нет? Или, может быть, там что-то надо поменять? Вот я вас уверяю, что большинство предпринимателей просто не читали на основании чего они работают.
Но вы упомянули еще одну современную особенность бизнеса. Он потихонечку перемещается в некое виртуальное пространство, но ведь даже в Государственной Думе существует региональная неделя, когда депутаты уезжают в регионы, чтобы на земле, на месте, общаясь с реальными живыми людьми, выяснять нюансы каких-то проблем. А в бизнесе это уже в некоторых сферах совершенно не обязательно. И то, о чем Костя говорил, ощущение, что ты в непосредственном контакте с ближним находишься, тоже перемещается в некое виртуальное пространство. Ответственность хорошо ощущать, когда ты видишь глаза человека живого, когда он у тебя некое...
Некий клик
у тебя в интернет-системе, ты уже и относишься к нему соответственно. То есть он перестает для тебя быть живым человеком. Насколько велика опасность?
Эта опасность, она исключительно такая вот серьезная. Дело в том, что я же недаром начал с того, что, на мой взгляд, это все равно, это предпринимательская деятельность, общественная или политическая, в общем-то, корень один. И я считаю, что очень важно, что вот сейчас Государственная Дума уделяет такое внимание вот этим региональным неделям, во-первых, а во-вторых, тому, как те законы, которые мы принимаем, они работают. Например, сейчас проводим по всем практически законопроектам, которые проходили через наш комитет, вот такой вот мониторинг, как это происходит на месте. Потому что это вот родственное понятие, то, что мы занимаемся каким-то своим делом, но не читаем, например, документы, на основании которых мы занимаемся там предпринимательской или какой-то иной деятельностью. Здесь то же самое. Всегда есть угроза уйти вот в такое вот виртуальное пространство, потому что на определенном этапе, принимая решение, тот или иной менеджер, он перестает думать о людях, а смотрит только на какие-то статистические выкладки, цифры, показатели. И если брать государство, то действительно, мне кажется, очень большая сейчас роль вот отводится, это правильно, как раз мониторингу исполнения законов. Почему? Да потому что исполнение тоже происходит по вот этим показателям, цифрам. Чаще всего мы видим, что там докладывают каким образом. Вот достигнуты такие-такие целевые показатели. А то, что, извините, у нас огромнейшая страна, и этот целевой показатель – это средняя температура по больнице, как говорится, это не должно нас устраивать. И те самые региональные недели, которые сейчас проводят депутаты в регионах, это как раз один из методов борьбы вот с таким явлением, потому что действительно средний показатель, он может быть хорош, но когда ты приезжаешь к людям, смотришь им в глаза, и они говорят, что показатель, наверное, где-то там, но у нас это не так. Ты начинаешь работать, действительно возвращаться к самой истинной ценности вот такой вот работы политической. Это работа для людей. Дело в том, что Государственная Дума – это не только высший законодательный орган страны, это представительный орган. Мы, прежде всего, каждый из нас представляет людей, интересы людей. А как можно представлять интересы людей, не, с ними не общаясь? Конечно, здесь всегда нужно учитывать, что у каждого человека свои интересы. И есть эти интересы достойные, есть, к сожалению, и не всегда... те, которые отвечают, соответственно, и учитывают ситуацию там, соседей. Я, например, был недавно в одном городе курортном, и встала женщина, которая сказала, вот я живу в Садовом товариществе. И почему-то мне не разрешают в этом Садовом товариществе обустроить гостиницу. а я же хочу заниматься предпринимательской деятельностью. Я же буду кормить своих детей, я буду оздоравливать людей, которые ко мне приезжают. Внешне выглядит все хорошо, но только вернемся к началу. Она находится в садовом товариществе, и на соседних шестисотках живут те же самые пенсионеры, которые хотят, может быть, отдохнуть, которые имеют на это право, а рядом круглые сутки происходит на соседнем участке оздоровление со всеми вытекающими подробностями. Вот как мы должны представлять интересы этих пенсионеров на одних шестисотках и этой предпринимательницы на другой? Это всегда в том числе такая очень серьезная дилемма, которая должна решаться только на основе в том числе и каких-то ценностных установок, в том числе и какое-то чувство справедливости, ну и, конечно же, закона. Мы прежде всего обязаны соблюдать закон всей своей деятельностью, потому что если уж мы принимаем законы, то мы должны их соблюдать в обязательном порядке.
Вот под занавес нашей беседы, которая уже постепенно близится к концу, я бы хотел вам задать вопрос, который я часто гостям вот в этой рубрике «Вера и дело» задаю. Мы говорили почти час о предпринимательстве в том числе, и я очень хорошо помню, как меня в свое время поразило у моего друга, одноклассника, который учился после школы в экономическом вузе. Я как-то у него увидел конспект по какому-то предмету, связанному с бизнесом. И там на первой странице была такая фраза, прямо записанная рукой моего друга, видимо, вслед за лектором: «Бизнес-тире – это процесс создания денег с помощью денег». Вот как-то это отсылает к такому представлению о том, кто такой бизнесмен. При этом очень часто в этих наших программах люди дают совсем другое определение, кто такой предприниматель. Тот, кто предпринимает, тот, кто хочет изменить мир к лучшему. Или как-то иначе. Вот если бы вы писали статью в энциклопедии, первую фразу «предприниматель – это», как бы вы продолжили?
Ну, скорее, это действительно тот человек, который привносит в этот мир некое новое явление. Оно может быть разное, к сожалению. Оно может нести абсолютно разные плоды. Но это некое новое явление, которое обустраивается в этом мире и живет в том числе определенной своей жизнью взаимодействия со всем окружающим обществом. Оценку этому явлению можно дать по итогам.
По плодам.
По плодам.
Узнаете
абсолютно
их.
Никуда мы от этого не денемся.
От Евангелия.
Но это явление, которое существует и которое каким-то образом становится частью нашей реальности.
Спасибо. Сегодня в программе «Светлый вечер» в рубрике «Вера и дело», где мы говорим о том, что принято называть социально-экономическими отношениями с точки зрения ценности этих отношений, мы говорили с Николаем Петровичем Николаевым, председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».